Новые вести православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашей программе. День памяти поэта в Одессе в Доме музея Александра Сергеевича Пушкина прошел литературный вечер. Душеполезные истории в мире православного кино, цикл фильмов «Притчи» белорусского производства стал ярким явлением. Как снимали это кино? День чистоты для бездомных. В Ватикане каждый понедельник на площади Святого Петра всех обездоленных будут бесплатно стричь и брить. На прошлой неделе весь литературный мир отметил День памяти Александра Сергеевича Пушкина. 10 февраля в 1837 году русский поэт, прозаик, драматург в возрасте 37 лет скончался от ранения, полученного во время дуэли с Дантесом. Еще при жизни Пушкина сложилась его репутация величайшего поэта. Его поэтическое наследие богато, а произведения переводятся на десятки языков мира. Памятную дату отметили и в нашей стране. В Одессе в Доме музея Пушкина прошел памятный вечер. Звучали стихи Александра Сергеевича, романсы на его слова. Открылась выставка новых ценных поступлений. Из Южной Пальмиры увековечены и воспеты великим поэтом в стихах Наталья Марчук.
В южной столице Александр Сергеевич Пушкин провел всего 13 месяцев. С тех пор прошло более 190 лет, а Одесса помнит поэта, и в дни его памяти приходит в это легендарное здание, где он останавливался в 1823-24 годах.
10 февраля ежегодно мы отмечаем День памяти Пушкина, поминаем его, и, безусловно, этот день для нас свят, и к нему мы обычно готовим что-то интересное.
И получилось таки не просто что-то интересное. Музей пополнился особо ценным подарком для почитателей поэтического дара Пушкина. Книга, вышедшая в год пребывания Пушкина в Одессе, в которой впервые была напечатана элегия поэта «Я пережил свои желания». В такой редакции это произведение одесситы читают впервые.
Она была создана еще в 1821 году, впервые в 23-м напечатана. И важно, что это первая редакция этого стихотворения. Пушкин позже ее чуть-чуть переработал, и в последующих уже сборниках поэтических 26-го, 29-го года, ну и современных изданиях уже мы знаем совершенно иную редакцию. Поэтому нам это действительно это уникальная книга, и она займет достойное место в нашей коллекции.
Уникальным является здесь все. К примеру, вот эта комната. Считается, что именно здесь, у этого окна, за этим столом, писал Пушкин свои знаменитые творения. Или вот этот стенд, посвященный периоду пребывания поэта в Одессе. На гравюре 19 века Одесса пыльная, все как в отрывках из «Путешествия Онегина». А вот и первые строчки знаменитого произведения. Они настолько дороги одесситам, что не только выучены наизусть, но и посчитаны.
Пушкин написал в «Евгении Онегине», вот в главе «Путешествия Онегина», 141 строку, посвященную Одессе. Вот этот вот портрет Одессы, созданный Пушкиным, это, я жил тогда в Одессе пыльно, я думаю, он до сих пор не утратил своей свежести, до сих пор является лучшим, наверное, портретом нашему городу.
Совершая экскурсию по экспозиции, еще раз убеждаешься, каждое его творение – шедевр. И прекрасные стихи о природе, и любовная лирика, и едкие эпиграммы являются отражением его собственных чувств и переживаний. Стихи Пушкина заставляют задуматься о времени и о себе, делают лучше, нравственно чище, духовно богаче. Его поэзия учит быть неравнодушным, понимать красоту и доброту, воспитывает глубокую и искреннюю любовь к Отечеству, желание посвятить ей души прекрасные порывы.
Ну, Пушкин – это классика, начнем с этого, да. То есть классика – это то, что, в принципе, всегда близко, всегда понятно. Это какие-то вечные истины, которые, они всегда, всегда есть. Очень прекрасная у него возвышенная тема любви, настолько трепетно он это подает. В принципе, в наш век, да, какого-то, может быть, потери этого чувства, да, может быть, даже осквернение этого чувства. Это очень, очень актуально.
И в наше сейчас время, знаете, это та классика, которая не просто вдохновляет, она как-то возвращает нас к каким-то истокам, ну, не только письменности, да, то есть взгляд на природу, на жизнь, на людей.
Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
В мере православного кино притчи белорусского производства стали ярким явлением. В основу каждой лежит три истории святоотеческих преданий, изложенные современным языком. Душеполезные истории, так определили жанр сами киношники. Что интересно, притчи созданы киностудией святого Иоанна Воина при Свято-Елисаветинском монастыре города Минска. Эту обитель в белорусской столице посетили наши корреспонденты.
Елизаветинский женский монастырь – единственный действующий в Минске. Он был основан в 1999 году в честь преподобномученицы великой княгини Елизаветы из царствующего дома Романовых. Она была сестрой российской императрицы Александры Федоровны и внучкой английской королевы Виктории. Возможно, поэтому за образец эта минская обитель взяла два монастыря – российский и английский – Марфа-Мариинский в Москве и Свято-Иоанно-Предтеченский в Эссексе, Великобритания. Ныне в Свято-Елизаветинском монастыре 100 монахинь. Среди них и матушка Иоанна, которая в свое время имела необычное послушание, была руководителем видеостудии во имя Иоанна Воина. Сначала здесь снимали только документальные фильмы, а потом решили взяться за игровое кино. Как рождался жанр, который был признан новым словом в православном кинематографе, вспоминает кинорежиссер Виталий Любецкий.
Это были разные варианты, и новеллы христианские, и вот предание святых отцов. И я точно не помню, как возникла эта мысль, но вдруг появилось слово «притчи». Мне захотелось их перенести просто в наше время, для того, чтобы они были доступны зрителю, и так, сделать их в таком жанре, вот, который я назвал бы «лирическая комедия».
Режиссер вспоминает, что его духовный отец нарек жанр православным яролашем. Все истории в притчах поданы с юмором. В первых притчах речь шла о грехе гордыни, когда мудрый старец отправил своего послушника на кладбище поучиться бесстрастия у умерших. И о том, почему Господь не слышит наших молитв. История, написанная святителем Василием Кенишемским 100 лет тому. А третья новелла архимандрита Павла Груздева о том, как жила-была набожная женщина, поклоны била, Евангелие читала, посты соблюдала. Сказала ей как-то юродивая, что придет к ней Христос. Это история о том, как Господь в гости ходил, но одетый по-земному, и в который раз от Него отвернулись.
Это духовное слово. Слово, которое обращено к душе человека, к его внутренней жизни. И сказанное с юмором, оно теряет свою такую назидательность и воспринимается, мне кажется, самой широкой аудиторией.
Первые притчи очень понравились зрителям, а киноведы заговорили о новом жанре православного кинематографа. Появился вопрос кинопроизводства следующих притч. Истории искали в проповедях священников, в произведениях святых отцов. А одну нашли у классика мировой литературы Льва Толстого. Над притчами работали люди воцерковленные. На съемочной площадке все делалось с молитвой. Притчи, первые, вторые, снимал режиссер Виталий Любецкий, а уже третий – монахиня Иоанна Орлова, руководитель видеостудии во имя Иоанна Воина. Она, как и Виталий Любецкий, училась на курсах режиссуры при Белорусской академии искусств. Притчи матушки вышли под названием «Три слова о прощении». Действие происходит в XIX веке. В основе первой новеллы случай, описанный в книге митрополита Вениамина. Вор собирается на кражу и просит помощи у Николая Чудотворца.
Ты же все можешь.
Во второй новелле история маленького мальчика, родители которого перепутали добро и зло, но чистое дитя все расставило по своим местам.
Неси, неси домой. Слово Божие будет вам во спасение.
Неоднократно зрители выражали благодарность видеостудии и авторам проекта за интересную идею. И все с нетерпением ждут продолжения любимых притч. Пусть даже видоизмененных, возможно, с новыми авторами и режиссерами, но главное, чтобы оставался тот добрый посыл, который несут эти фильмы людям.
Как Богом положено. Одно помирает, другое рождается. Ну, че устал? Догоняй, работник.
Ватикан объявил День чистоты для бездомных. Согласно решению Святого Престола, каждый понедельник на площади Святого Петра всех обездоленных будут бесплатно стричь и брить. Свои услуги Ватикану уже предложили итальянские парикмахеры, которые в понедельник традиционно не работают. Они же пожертвовали парикмахерские кресла, зеркала и наборы для стрижки. Кроме того, будут установлены работающие на постоянной основе мобильные душевые. Первый День чистоты в Ватикане пройдет 16 февраля. Как пояснили в Римской Курии, идея установки душевых и предоставления услуг бродобреев появилась еще в прошлом году, когда бездомный пожаловался одному из кардиналов, что найти пищу в Риме несложно, а мытье представляет настоящую проблему. Сама идея Дня чистоты появилась после того, как Папа Римский Франциск неоднократно заявлял, что забота о бедных является одним из фундаментальных христианских принципов, лежащим в основе Евангелия. Кроме того, он критиковал дикий капитализм, утверждая, что экономика неравенства убивает не хуже оружия. Нашу программу продолжит краткий обзор новостей православных сайтов. Валерий Гриценко ознакомит вас с этой информацией.
Здравствуйте! В нашем сегодняшнем обзоре мы хотим обратить ваше внимание на следующие публикации. «Практика причащения и новый документ о Евхаристии. Размышления священнослужителей». Когда и кому можно причащаться? Как молодым супругам причащаться на Светлой Седмице? Сколько дней нужно соблюдать пост? На Архиерейском соборе принят новый документ об участии верных в Евхаристии, который предлагает ознакомиться с новым положением о причащении. С точки зрения богословской теории и пастырской практики документ комментирует настоятель храма Живоначальной Троицы протоиерей Сергий Правдолюбов. Интервью разместил сайт «Православие и мир». Священник-карикатурист. О французских карикатурах и своем юморе с налетом хулиганства. У отца Александра Пономаренко, настоятеля Троицкого храма города Желтые Воды Криворожской епархии, своя страничка в Facebook. На ней оригинальные фотоснимки, видеоролики о совместных велопутешествиях, прихода, детском лагере отдыха, паломничестве, божественной литургии. Одним словом, насыщенная, интересная и дружная приходская жизнь. А также иллюстрации оригинальных художественных карикатур, автором которых он является. О жизненном пути священника пишет портал «Православие в Украине». Как быть, если будущий зять инославный? Как правильно вести себя, если вашей дочери сделал предложение греко-католик? Говорить ли с ним о вере, давать ли благословение на венчание? Да и где же им венчаться, если они в разные церкви ходят? А дети пойдут, где их крестить, в какой вере воспитывать? Как быть православным родителем в ситуациях, если избранники их детей инославные или иноверцы? На эти вопросы отвечает иеромонах Макарий Маркиш на сайте «Адигитрия». Как победить упрямство ребенка? Что делать, если ребенок постоянно упрямится, настаивая на своем, не хочет слышать никаких доводов? В каких именно ситуациях возникает детское упрямство? Как его предотвратить и что нужно для того, чтобы упрямство ребенка не нарушало нормы приличия и личные границы других людей? Как создавать ясные ориентиры и понятные правила? Ответы психолога на эти вопросы вы найдете в материале на сайте журнала «Фома.ру». Брак – это союз любви, а не союз несвободы. О 18-летнем опыте семейной жизни и о том, как научить детей принимать и отдавать любовь, как сберечь крепкие отношения в семье, зачем супругам личное пространство и что нужно позаимствовать у итальянцев. В эксклюзивном интервью рассказала жена священника Виктория Могильная. Она мать-героиня 8 детей и соредактор православного семейного журнала «Фамилия». О том, что в семье главное, как научиться прощать друг друга, читайте на сайте «Православная молодежь Украины». О новых публикациях мы расскажем ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу». Наш выпуск продолжит такие темы. Страница истории. Храм-усыпальница святых мучеников Бориса Глеба в Вышгороде. Может ли кино изменить жизнь? О героине документального фильма «Птица без крыльев». Православные в Польше вернулись к юлианскому календарю. Защищенность больших городов в средние века зависела не только от крепостных стен и высоты оборонных, но и от надежности укреплений предместий, размещенных на пути к городу. Одной из твердынь, которая служила в X-XIII столетиях северным щитом Киева, было небольшое поселение Вышгород. В XI столетии этот городок стал местом упокоения первых святых Русской Православной Церкви – благоверных князей Бориса Глеба. Подробнее об этом в нашем сюжете.
В то время в пределах Великокняжьей столицы переправы через Днепр не было. Это способствовало еще и защите города. Переправа находилась за 12 верст от Киева. Именно там и появился город-крепость, контролировавший северо-восточные подступы к Стольному граду. Его расположение выше от Киева по Днепру и определило название «Вышеград», со временем трансформированное в Вышгород. Вышгород был ближайший к столице загородной резиденции великих князей. Выгодное расположение давало возможность русским правителям использовать этот город и для работы, и для отдыха. Особенно любила Вышгород княгиня Ольга. Еще во время ее правления Вышгород получил свое второе неофициальное название Ольжинград. В XI веке Вышгород стал местом упокоения первых святых русской церкви, благоверных князей Бориса и Глеба. Оба юноши были сыновьями князя Владимира Великого. Узнав об угрозе Киеву со стороны печенегов, Владимир отправил Бориса с войском им навстречу, чтобы отбить врагов еще на подступах к столице. В это время умирает князь Владимир, и великокняжий престол занимает один из старших его сыновей – Святополк. Опасаясь, что народ отдаст предпочтение его младшему брату Борису, Святополк решил избавиться от претендента на престол и подослал к нему наемных убийц. Князя Бориса предупреждали о намерениях Святополка, но он не хотел убегать, чтобы не спровоцировать таким образом в государстве междоусобной войны. Убили Бориса в его собственной палатке на берегу реки Альта. Одного убийства Святополку оказалось мало, и он решил, как ему казалось, обезопасить себя еще больше, избавившись и от самого младшего своего брата, Глеба, которому на то время было 19 лет. Но Святополку все же не суждено было сесть в Киеве. Его выгнал князь Ярослав. Тело своего младшего брата Ярослав, названный Мудрым, похоронил вместе с телом Бориса в Вышгороде, возле храма святого Василия Великого, построенного святым князем Владимиром. В 1072 году на том месте была возведена деревянная церковь в честь благоверных князей страстотерпцев, а во времена правления внуков Ярослава Мудрого, князей Святополка Владимира Мономаха и Олега, в 1115 году над телами Бориса и Глеба возвысился величественный каменный храм-усыпальница. К тому времени на Руси это был самый большой храм. Под сводами этого храма несколько десятилетий хранилась Вышгородская икона Богородицы, известная ныне как Владимирская. Во Владимир на Клязьме ее вывез князь Андрей Боголюбский. Позже, в конце XIV века, образ был перенесен в Москву, где он хранится и поныне. Храм в Вышгороде стоял до 1240 года. Его вместе с городом уничтожила орда Батыя. Верующие успели лишь спрятать мощи святых князей, чтобы спасти их от поругания. В середине XIX века на древних фундаментах был возведен величественный каменный храм. Но возвышавшаяся над древним княжеским холмом церковь не уцелела в годы Великой Отечественной войны. От святыни остались лишь стены. В таком виде она простояла до конца XX века, пока руины не передали церковной общине. По приблизительным подсчетам, нынешний храм Вышгорода уже восьмой, построенный на этом месте. Где-то здесь, рядом, покоятся мощи святых Бориса и Глеба. И хотя их точное местонахождение неизвестно, князья страстотерпцы уже 10 веков оберегают этот город на Днепре.
В первых числах февраля в Днепропетровске состоялась Международная киноассамблея на Днепре. Шестой год подряд этот кинофорум приглашает лучших режиссеров-документалистов и ценителей документального кино из разных стран для обмена опытом, творческих встреч и общения со зрителями. Особенностью киноассамблеи в этом году были встречи не только с режиссерами и сценаристами, но и с главными героями документальных фильмов, показанных на большом экране. Одним из самых ярких впечатлений стала встреча с героиней фильма «Птица без крыльев» Натальей Николенко. Картину снял режиссер из Запорожья Сергей Андриенко. О девушке, которая, несмотря на тяжелую патологию рук и ног, пишет картины в сюжете Анны Регульской.
Может ли документальное кино изменить реальность? На этот вопрос знающие люди отвечают: кино может изменить человека, который может изменить реальность. И так случилось в жизни Наташи Николенко, героини документального фильма «Птица без крыльев». Среди множества картин, которые зрители посмотрели в рамках Международной киноассамблеи на Днепре, особенно запомнился этот фильм. Героиня сошла с экрана, и зрители смогли познакомиться с ней поближе.
Глаза – это более точные свидетели, чем уши. И поэтому кино, и в частности, или даже в особенности документальное кино, это мощнейший инструмент идеологического воздействия. С помощью кино и надо решать какие-то проблемы. Это очень удобно, вот скажем, в случае с моей героиней. Когда я с ней познакомился, мне захотелось ей помочь. Но это не мой уровень помогать деньгами. И единственный был способ ей помочь – это снять эту короткометражку.
Люди с ограниченными возможностями. Так официально называют тех, у кого имеется какой-то физический недуг. Однако важно осознавать, что и с физическим недугом можно жить, любить, иметь друзей, добиваться своих целей и быть счастливым. Особенно если есть сильный характер, трудолюбие и вера в себя. Яркий пример Наташи Николенко, которой после просмотра фильма зал стоя встречал аплодисментами, а она смущенно прятала глаза. Молодая девушка – наша современница, живущая в Приднепровском доме инвалидов. Она родилась с тяжелой патологией рук и ног, из-за этого от нее отказались родители еще в роддоме. Наталья, чудом выжив и пройдя круги ада социальной системы и отношений к инвалидам в Украине, нашла себя в творчестве. Она стала талантливой художницей. Тонко рисует петряковскую роспись, держа кисточку в зубах.
Я всю жизнь знала, что я только смогу рисовать. Ну, у меня, наверное, это по наследству пошло. У меня, наверное, мне бабушка когда-то рассказывала, что кто-то у них еще там рисует. Не, ну у нас в детском доме был кружок. Была девочка-студентка, она нас учила. Ну, мы с ней, кстати, поддерживаем до сих пор связь. Я ей сразу сказала, что я буду ртом рисовать. И я себя заставляю, потому что если я себя заставлять не буду, то оно ничего не будет.
Благодаря своей силе воли Наташа научилась не только рисовать, она освоила компьютер, а несколько лет назад на национальном конкурсе была признана гордостью страны в номинации «Сила духа». Эта победа укрепила у нее веру в себя. Судьба талантливой и мужественной девушки переменилась, когда свершилась ее поездка за океан. В Америке Наташа познакомилась с людьми, которые помогли ей сделать коррекционную операцию.
Я туда приехала, мне нашли врача. Мне сделали операцию, там люди собрали деньги. Я жила в двух семьях, очень хорошие люди. И они мне помогли коляску эту приобрести. Делали вечеринки специальные, там собирались люди и слаживали деньги мне на операцию. Я же еще и сделала выставку свою в Америке. Люди приходили.
Самое главное впечатление от поездки – то, что там люди с ограниченными возможностями не скованы своими недугами. Они получают профессию, работу, путешествуют, встречаются с друзьями в кафе и на дискотеках, создают семьи, чувствуют себя счастливыми и полезными. В нашей стране, увы, картина иная. Таких людей либо не замечают, смущенно отводят глаза, или, наоборот, проявляют по отношению к ним гиперопеку, общаясь со взрослым человеком, как с ребенком. Увидев страну, где у людей с ограниченными возможностями неограниченные социальные возможности, Наташа ставит перед собой задачи уже другого масштаба.
Ну, учиться, наверное, хочется. Пока, ну, да, хочу уехать пока на некоторое время отсюда. Мечтаю. Потом приезжать сюда, как бы посещать своих друзей там. Вот, там, знаете, как-то помогать там, знаете, вот если я стану богатой. О, видите, какая у меня губа не дура.
Фильм был представлен на разных фестивалях. На кинофестивалях «Синерама» и «Кино без барьеров», на православном фестивале «Покров» в Киеве и на Международной киноассамблее на Днепре. И везде люди с пониманием относились к событиям, которые развиваются в фильме, и к самой героине. «Птицу без крыльев» увидела преподаватель английского языка из Харькова. Узнав, что Наташа самостоятельно пытается изучать английский, предложила ей свои услуги и сейчас бесплатно учит ее английскому по скайпу.
Твердость духа Наташина, она, конечно, нам бы всем так. Мне кажется, что она сама того не осознавая, живет по принципу, сформулированному Теодором Рузвельтом. Он говорил, что, он говорил, делай как можешь из того, что есть, там, где ты есть. Если бы еще добавить, начиная прямо сейчас, и мы жили бы, например, по такому принципу, мне кажется, что мы все были бы и успешнее, и страна наша в том числе.
На вопрос, не смутило ли ее предложение сняться в кино, Наташа ответила.
Ну, я просто увидела этого человека и сразу согласилась, потому что он хороший, добрый.
На киноассамблее фильму вручили приз зрительских симпатий, а также подарили такие необходимые для Наташи на инвалидной коляске аккумуляторы. В судьбе Натальи хватает людей, которые искренне полюбили эту замечательную девушку. Она и сама умеет и любить, и общаться. И надеется, что в будущем сможет найти интересную творческую работу. И у нее получится помогать тем, кого она любит. Ведь это так важно – быть полезной другим и быть счастливой. Анна Регульская, Марина Полякова. Программа «Седмица».
Польская православная церковь спустя 90 лет вернулась к жизни по юлианскому календарю. Теперь православные Польши могут встречать христианские праздники в одно время с русской православной церковью. Решение о возвращении к юлианскому календарю, старому стилю, польской церкви было принято еще в прошлом году, но именно январь 2015-го стал в этом смысле переломным. Теперь большинство приходов в центральной и западной части страны будут праздновать христианские праздники вместе с Иерусалимским патриархатом, грузинской, сербской, русской православными церквями, Святой Горой Афон и вместе с приходами на востоке Польши. По словам викария Варшавского кафедрального собора Святой Марии Магдалины, протоиерея Дорофея Савицкого, польская церковь перешла на григорианский календарь, новый стиль, в 1924 году под нажимом власти. В наше время возник вопрос восстановления святоотеческих традиций. Это первый в истории случай, когда каноническая поместная православная церковь официально отказывается от нового стиля и возвращается к юлианскому календарю. Но это уже неоспоримый факт. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю. До свидания.